каждое событие, каждое событие, скажем так, можно, или каждый приезд можно рассматривать с трех точек зрения. С человеческой, с точки зрения полубогов и с точки зрения Бога. Они будут совершенно разные, то есть мотивы будут разные. Самая такая мелкая с точки зрения человека, там газ, нефть, ресурсы, у него урожай, не урожай, геополитические интересы. С точки зрения полубогов там совсем другое. Там какая на территории будет... полубоги и демоны, они на самом деле все полубоги. Они все, равны себе, просто у них противоположные... Это как полюса, с помощью которых вот эта каша, которая там, человечество. Хотя это, утрировано, потому что все гораздо сложнее. С точки зрения, если мы же не трогаем галактику, там метагалактику. Есть манушья лока называется, человечество, люди, которые не те, не те, и вокруг них вот это крутится. И для этого нужна какая-то разность потенциалов. И важно, какой менталитет будет вот у этих людей. Потому что эти люди... Это странные существа. Что они начнут думать, то начнут сбываться. Да, это в мифах Древней Греции сказано, в индийских мифах. Есть такая книга «Мифы Древней Индии». Есть мифы Древней Греции, мифы Древней Индии. И они очень похожи, кстати. Но там такая тема есть. И с точки зрения Бога. С точки зрения человечества все мелкое скатывается до мелких националистических интересов. Просто... Вот они убивают моих соплеменников. То есть, о любви там речи нет никакой. Любовь локально, за этим забором, дальше все враги. С точки зрения полубогов, эта любовь, национализм, патриотизм вообще не рассматривается. Это считается, какие-то там жуки навозные возятся. И более того, эти полубоги, они внедряют в них такие мысли, чтобы, потому что, знаете... что такое национализм? Это самая удобная форма управления людьми. Потому что если ты украинец, то ты не человек. Ты или украинец, или ты русский, или ты американец, или ты человек. Если ты себя с какой-то национальностью, то есть ты уже теряешь человеческие качества, ты просто материал, который засунут в толпу, это толпа, и ты уже думаешь так, как если ты принял это. Такая простая мысль. А почему? Я же на этой земле, везде такие флаги. А убери флаги, убери название, что останется? Ничего не останется. Это, в принципе, миф. И вот эти разграничения, что вот есть граница страны, это просто вот эту массу населения зачипировали, что вот они такие, такая она нация. И все. И все. Если это убрать, только для того, чтобы потом кинуть туда лозунг, и она... дружно двинулись на другую страну или что-то вот такое, разбили людей. И с точки зрения, это эгрегор еще называется, если безличностный аспект называется эгрегор, если личностный, это полубоги. С точки зрения полубогов там вообще другое. А с точки зрения Бога там вообще всем хорошо. И имеет все глубочайший смысл. А то, что вот сейчас вопрос прозвучал, это все находится в сфере... вопросов и ответов человечества, даже не полубогов, а они говорят, и если я с точки зрения человеческой, там есть много-много разных ответов и версий на один и тот же вопрос. Почему? Потому что на один и тот же предмет разные люди смотрят по-разному. Почему? И чтобы выйти за пределы этого, их легко стравливать тогда. Чтобы выйти, надо подняться на ступень мышления выше. И тогда меня нельзя обмануть. Тогда я понимаю, что я не украинец, я не это. И я вижу, что на самом деле делается. Но это тоже не потолок. С точки зрения к чему я говорю? Что всегда людям дается понимание, из-за чего все это. Во-первых, да, мечта давно уже это мировое правительство, это тоже кинули нам кость на рассмотрение, на самом деле одно правительство, вроде они между собой, там три зоны такие есть, и одна из зон, то, что вы называете. И чтобы там отрезать Россию экономически или политически, не надо, все давно отрезано, разделено, никто, никаких войн нет. Это всего лишь информация для народа. Для чего? Чтобы они не поняли истинную причину. Потому что истинная причина — на земле идет зачистка. Сейчас на земле строится идеальное рабство. Идеальное рабство, когда люди все будут подчинены. Когда они будут по национальному признаку или по какому-то другому вот так вот разделены и, ну, потеряют всякие ориентиры. И вот самые плохие рабы — это славяне. И вот теперь надо, ну, просто уничтожить. И поэтому сейчас, ну, то, что раньше перед Второй мировой представляла себя Германия, сейчас то же самое, один в один, представляет Украина, один в один. Такие же люди ходят по улицам, у них такая же символика, такие же лозунги кидают, они так же одеты, понимаете? Они исповедуют те же самые, вот как называется, найдите 10 отличий, я даже записал, как у них был лозунг, у немцев, Deutschland über alles. Знаете, как переводится? Германия превыше всего. А сейчас я читаю на билбордах. Украина понад усе. Какая разница? Никакой. Вы думаете, у каждой страны вот такая вот творится? Нет. Потому что тогда Украина входила в состав Советского Союза. И надо на границе было построить мощную милитаризованную державу. И вот сейчас проводит милитаризация. Причем не за счет этого населения Украины, потому что они вояки никакие. Вот никакие вояки. Я это говорю, я видел. И на них не делается ставка. Сюда войска идут оттуда, откуда угодно. У меня один знакомый работает в Запорожской морге. Недавно привезли 30 трупов. Все пьяные. Ну, алкоголь в крови, понимаете? Они что, настоящие военные будут по пьянке идти? Нет, это мясо. Их пью, накачали и пошли на убой. Просто на убой. На самом деле истинная цель не то, что вот организовать, а уничтожить вот эту расу, которая, ну, которую генетически нельзя исправить. Ее чем только не убивали. Чем только не убивали. Вот если взять, например, я хочу сказать, что вы слышали такое, святая земля, там Тхама, да? Вот, например, Иерусалим. В Иерусалиме творится, вот в Иерусалиме, который официальный Иерусалим, там творится черти шо. Вот черти шо. Вот там такие же убийства, там есть киллеры, там такие заговоры, там вот это все. Но есть другой Иерусалим, настоящий Иерусалим, который Стамбул современный. Там люди другие. Там испортили все, там вырвали все корни культуры. И там люди, которые приезжают туда, вот люди, которые были там, они говорят, вот Стамбул, там вот женщина, она еле-еле там на английском, местного ничего не знает, ей там помогли ночью, все, никто ее не насиловал, не грабил, ничего. Не хватило денег, дали денег, проводили на транспорт и все такое. Понимаете? Святая Дхама. Или Вриндаван. Вот рассказывают, Вриндаван, святая Дхама, там даже свиньи святые. Свиньи, может быть, и святые, но то, что я знаю про людей, там на святость вообще не тянет. Да, они смиренные, но это называют тупость смиренной. А вот настоящий Вриндаван, где он находится, никто не знает. Может быть, слияние там Волги и Оки, я не знаю. Потому что, ну, по звездам, если взять Ригведу, там говорят, вот, что там, в центральной России была. Там люди, их спаивают, там у них забрали все, но у них остается честь, понимаете? Он пьяный, он никакой, но там, вот это святая земля. Потому что, и почему святую землю, ну, делают фальшивую? Потому что там можно все делать, все что угодно, туда стекается народ. Да, туда приезжают разные садхи, садху, святые люди, и все там рассказывают. Но сама земля, как территория, она наоборот, понимаете, наоборот. Я знаю, что в этом Вриндаване хваленом, там хватают русских туристок, этих, ну, преданных считается, и насилуют местные парнишки. Насилуют. В кусты заволокли и все. И что, святая земля? Или в храм приходят рейки, а ну-ка давайте, просто бандиты. Вот, ну, часть там этих пожертвований. Если не отдают, просто это пуджария стреляют с этой с оптическим прицелом, все. Вот. Легко. Ну где же тут святость какая? Нет тут никакой святости. А когда возьмешь в глубинку, там вот русский, украинцы, сам язык, язык и санскрит, о, священный язык, санскрит, тут говорят, вот украинский ближе, нет, русский ближе. Санскритологи говорят, русский ближе. И поэтому сейчас вот Германия сделала свое дело, теперь Германия, вот это Deutschland, Deutschland, Deutsch это значит немцы, Land это ну, территория, переместилась сюда. И это просто для уничтожения. И поэтому под, вот четвертый призыв, да, а где третьи, три вот этих, где они? Вот. Ну вот и все. И какой выход? Выход. А что делать, да, вот рассказал, напугал, а что делать? Как только ты, давайте я прямо начну это, или еще будут вопросы, потому что, ну, вы не просто вопрос задали, а серьезный вопрос. Как избавиться от ненависти? Хорошо, я запишу вам сейчас этот вопрос, себе вернее, не вам, а себе, и буду о нем говорить. Как избавиться от ненависти? Как?
По Шейнману есть 16 признаков, да, это сами немцы написали. 16 признаков там определенные. 12 признаков сейчас есть в Украине из них. 12 признаков, которые определили, есть в Украине. Вот 4 только не хватает до того уровня, который разрушил Германию.
Ну, в Германии, в принципе, да. Сейчас немцы, которые были свидетелями Второй мировой войны, они говорят, нас просто надули. Что эти там русские, там славяне, это такие же самые, как и мы. Сейчас там немцев не осталось, там одни арабы в основном, просто арабы. Вот. И, ну, надо сказать, плохо или хорошо это арабы. За них еще возьмутся, ну, после того, как покончится со славянами. Потому что арабы, у них есть принципы. Они не такие опасные рабы, их можно немножко зазомбировать, но есть их принципы. Ну, помните, значит, вот, вот этот Шарли, что ли, как это, да? Вот там. Телевизор смотрите вообще, нет? Шарли там. Во Франции такое есть издательство, где... Что, вы вообще в этом инцидентный полностью? Ничего не смотрите?
12 человек убили.
Да, зашли и убили. А за что убили? А потому что они не просто карикатуры, они насмехаются над тем, что еще как-то свято. Над Иисусом Христом Троицу изобразили как это, как тройку гомосексуалистов. Там Иисус Христос там имеет Бога Отца, а сзади к Нему пристроился такой треугольничек с глазом, и тоже там, знаете, около одного места. Ну, и, конечно, христиане говорят, ну а что, нормально, Шарли. Вот. Ну а мусульмане, ребята, такие серьезные. И когда их там Магомета нарисовали, вы знаете, там они, ну, он если изображается, то в парадже вообще считается. Ну не надо, чтобы физиогномика, вот это все. Они так раз так поступили. И, ну понимаете, 1,5 миллиона французов вышло. Обидно, знаете, кто-то говорит, ой, там, конечно, Обама, конечно, ай-яй-яй, как нехорошо. Ну, ребята рисовали, что вам мешает рисовать? Вам что, мешает? Ну, уничтожается вот это самое святое, и поэтому потом можно... Если у человека есть что-то такое канонически несдвигаемое, им уже трудно управлять. А убрать вообще все, и он как поплавок, куда хочешь. И вот я с Шарли этим занимаюсь. И Обама говорит, ну что ж, как нехорошо как-то. Вот. Их, конечно, сразу убили. Практически это были... С одной стороны, они подозрительно себя вели, они пришли и объявили, но это, может быть, были на исламистов похожи, как их называют, камикадзе, да? Они знали, что их убьют и все такое, но эти хоть что-то делают против этого гомосексуализма, против вот этой ненормальности, против вот этой... Но нас... И объявили, что через 1,5 миллиона французов вышло. И вот это более шокирующий факт. 1,5 миллиона вышло и прошло. Мы за мир. Да вы за какой за мир? Вы за полное вообще. В Америке такого нет, как это. Но почему-то умалчивают, что потом весь исламский мир через 2 дня вышел против вот тех. Весь исламский мир. И это радует. Потому что никто не сопротивляется вот этой наглости, вот это лоббирование вот этих вот ценностей. Никто не сопротивляется. Эти хоть сопротивляются, молодцы. Понимаете? Просто сейчас вот ко мне вот ходят люди там на консультацию, и я просто поражаюсь. А то, что было раньше, лет 20 назад приходили, вот он мне цветы не дарит, вот это, ну там семейные отношения, вот это. А сейчас такие, знаете, ну, вот он мне не прощает. Вот я ему изменила 3 раза, он мне не прощает, надо что-то с этим делать, да? Я говорю, да вы фундамент разрушили, а вот эти вот уже цветочки вам не нужны, потому что это с этого начинается. Потому что если человек уже вот это, значит, ну там уже это не семья, это нет, этого нет уже, все. Вот. Остальные вопросы отставь в сторону и начинай честно. Знаете, есть люди, которые играются в религию или в святость. Святость не играется, святостью живут. Есть люди, которые попробовали, что-то не получилось, они играются в религию. Некоторые надрываются и половина уходят к честным грешникам, а другая половина к этим, к лицемерам. Ну, вроде бы хорошие, но на самом деле в голове у них все дела остались. Вот, все дела остались. И вот я говорил на прошлое, мы пойдем, наверное, в тему. Тема называется «Сила территории». «Сила территории» — это будет часть вторая, потому что мы как-то не управились, там потом вопросы пошли по телефону, ну и я не хотел ее продолжать категорически, но мне приходится. Вот. «Сила территории». И та часть называлась «Искусство войны». «Искусство войны», потому что я вкратце. Что такое человек? Человек — это совокупность двух элементов, духовного и материального. У него есть дух, у него есть материя. Вот. И если ты хоть какую часть отымешь, это уже непонятно, что будет. Вот. И они вместе не просто живут, они вместе воюют. Воюют дух и материя. Это сказывается, и когда воюют, у тебя плохое настроение, у тебя температура. К тебе приходит врач или к тебе приходит психолог, у тебя идет какой-то процесс. Когда ты здоров и успокоился, у тебя нормально все, это значит, кто-то победил. Ты можешь выздороветь, но победила материя. Ты можешь выздороветь, но победил дух. И дальше ты продолжаешь жить как кусок материи или кусок духа, если так можно выразиться. Да? Живешь либо ты, либо живут, ну, на тебе паразитируют. Кто-то паразитирует. Как определить, что на тебе паразитирует? Ты сам становишься паразитом, мы об этом говорили. Тут целая тема была, космические паразиты, помните, да? То есть, если на мне паразитируют, если меня имеют, я тоже сам паразит. А почему я паразит? Я просто материя. Материя нуждается в какой-то, ну, стимуляции. Вот. И мы требуем внимания, мы требуем почтения, мы требуем это свободного времени. А мне его никто не даст, потому что мне некуда это девать, потому что я не знаю, чем заниматься, никто не знает, чем заниматься, кроме как духовный человек. Никто не знает, чем заниматься. Все, ну, признак того, что я не знаю, чем мне заниматься, я строю планы. Слышали, что хочешь рассмешить Бога, значит, расскажи ему о своих планах. Вот. А некоторые даже говорят, что вообще целая система образования налажена на то, чтобы мы никогда к Богу не пришли, мы никогда не поняли, кто мы такие, и мы никогда бы не начали жить. Вот. И при этом говорится, я слышал вот с высокой религиозной трибуны, когда проповедник говорит, что если ты не строишь планов на свою духовную жизнь, на свой духовный прогресс, это значит автоматически у тебя строятся планы на твою духовную деградацию. Я хочу сказать, что это не просто наглая ложь, а это просто мина. Как только ты начинаешь строить планы на духовную или на материальную жизнь, ты просто находишься на территории дьявола. На территории дьявола. Потому что Божьи люди не знают, что будет через 5 минут, через 10 минут. Они просто ловят сигналы сердца не извне. То, что извне, это причинно-следственная связь, ее можно предсказать, предубедить кого-то. А вот то, что изнутри, вот. Это что-то всегда новое и неожиданное, неожиданное. И оно побеждает. Если я действую, руководствуясь сигналами снаружи, я буду побежден. Потому что я против вот этой машины и не могу себя противопоставить никоим образом. Итак, наука побеждать — это прошлая тема. Она сводится всего к одному моменту. На чьей территории ты находишься? Ни твое владение языком, ни оружие, здоровье, не здоровье, какой у тебя пол, статус, погоны, у тебя есть виза, разрешение или нет ничего, ты бомжуешь или это, все зависит, победишь ты или нет, а воевать тебе придется обязательно, обязательно. Но все зависит от того, на какой территории ты находишься. На какой территории ты находишься. И территория, значит, сознание у человека вырастает постепенно. Был такой вопрос интересный. А вот это, вот всякие там святые, знаете, когда появляется святой, его сначала гасят, а потом возводят, из него делают и рассказывают, что он там вот с детства вот такой. С детства. Вот Сергий Радонежский в утробе закричал. Ну, может, и закричал, я не спорю. Но, если по... И вот с детства они святые или нет? Нет, мы не с детства святые. Потому что пока станок не собрали, он ничего не выдает. Иисус святой был с детства? Нет. Вот в 12 лет, если, ну, руководствуясь то, что вот, чему нам приходится верить, в 12 лет он как-то проявил себя в храме, а до этого? Ну, ничего такого не было.
Был обычным ребенком, даже пенсионером.
Ну, может, но мы не знаем, да. Ну, написали. Ну, то, что мы знаем вот поближе к нам, потому что за 2000 лет, хотя это не 2000 лет, а это в 12 веке было, ну, 1000 лет уже вообще это тьма, все переписали. А вот Сатья Сайбаба, эта история известна больше. Он уже тело оставил, но он, по-моему, в 14 лет впал в кому на 3 дня и очнулся из комы другим человеком. И начал уже показывать чудеса. И он сказал, я не вот я, а я вот, вот он, я вот другой. И он рассказал человека, который умер, который был, ну, каким-то религиозным святым, он назвал это имя, то есть это было известное. Вот. И так, таких много. То есть проходит вот... Нет, ты вспоминаешь, это не надо рассматривать как одержимость, я начинаю осознавать себя. Это, смотрите, это, ну...
Не, а вдруг проснулась та прошлая жизнь, он ее вспомнил, то есть, а эту жизнь он просто забыл.
Когда мы вспоминаем, кто мы, у нас появляется сила, некая сила, потому что пока я не знаю, кто я всех слушаюсь, я такой ученик. Просто человек, не будем брать всяких святых, если просто человек, ну ребенок, достигает репродуктивного возраста в 14 лет, он уже становится сильнее, и мама, и папа вместе взятых. Сразу. Просто гормональный фон. Гормональный фон. И вот как только он уже способен дальше к репродуктивной деятельности, он становится сильнее автоматически, и у него просыпаются какие-то собственные желания и мечты. Если у него были какие-то детские болезни, они или возникают новые болезни, которые не было, неожиданные, да, вот там, как пороть сердце, например, да. И врачи прекрасно знают, это статистика, что в 14 лет вот не трогать, а вот если после 14 не пройдет, ну тогда что-то надо делать. Вот. Вот. И вот эти все святые, которые мы считаем святые, вот они с детства, они такие же самые, они проходят эти фазы, это все нормально. Хорошо это плохо? Это хорошо, потому что мы находимся с ними под одним законом, а раз под одним, значит и мы можем. И вот это тщательно скрывается. Почему это вот они там с детства? Потому что вы что не можете. Итак, две территории. Есть территория дьявола, территория Бога. Территория дьявола это какая территория? Это где вот я пришел, присел и мне стало плохо. То есть она меня не это. То есть я попадаю не на свое место почему-то. Обычно территорию дьявола, какой-то пиар, меня туда сманивают, чем-то заманивают. Просто знаете, какая, ну, начнем с грубого. Вот Линни Хартмана, например, знаете все, да, Линни Хартмана, что такое? То есть вся земля, она расчерчена на такие квадратики, где-то там 2 на 1.5, они деформированы, они не всегда ровные от рельефа. Это, ну, как стоящие волны, геомагнитные волны. И вот, и на вот этих, на крестах, на пересечениях, одни там, они как отсасывают энергию, другие добавляют энергию. Вот где мы сидим, каждый, кстати, садится туда, куда надо садиться, да, куда надо. Кого надо убрать, он его ноги прямо приводит туда, то есть нас лечат, нас все время лечат. Знаете, как говорил этот Шарапов-Жеглов, что нет наказания без вины, так и нет лечения без болезни. Если нас начинают лечить, например, унижать, 100% ты гордый, тебе назначено свыше унижение, ты гордый, да. Не, я не гордый, но тебя унижают, значит, тут назначено, понимаете? тут такой врач, что все правильно.
Прошу прощения, Анна, в той лекции, мне вот до сих пор вопрос интересует. А как же, кстати, вот святой человек, который проповедует и терпит эти унижения, как же он с этим, ну, переживает это все? Он же не должен думать о человеке плохо.
Человеку святому некогда переживать. Он не, он не принимает унижение. Он, ему это не, не очень, как бы. Только гордый человек, это ложное эго еще называется, аханка. У святого человека она так не распухшая. И...
Да.
Ну давайте, вы подготовите вопрос, а потом это. Потом поднимите руку, я тогда прервусь. Вот. Так. А на чем у нас это? На чем мы остановились?
Вопросы потом,
да? Не-не-не, вопросы когда хотите. В любом месте можете остановить. Только потом напомните, где мы двигались. Да-да-да-да. То есть энергия. Или, например, вот. Вот этот стол, например, видите, он имеет углы. Все знают, что лучше сделать кругленькие. Почему? Потому что этот стол движется во времени. Так называются торсионные поля, и образуется поле. Просто он движется во времени, и на углу лучше не сидеть, там, типа, замуж не выйдешь. Тебе протыкает поле, ты становишься менее красив, более нервным, ты немножко заболеваешь, ты немножко становишься не готов. И мы смотрим, что-то она мне или он мне не нравится. Не знаем почему, но он не готов. Он на углу, нечего сидеть. Или, например, надо например, в угол ставить человека, тоже это, ну, отсасывает это пространство. То есть я хочу сказать, место реально действует. Место реально действует. А вот на духовного человека место не действует. Ни место, ни пища, как там в Библии. Едите вы, ничего не приобретаете, не едите, ничего не теряете. Да, но духовный человек живет в Царстве Небесном, которое находится внутри него. И в этом Царстве Небесном находится его сознание. И его территория перемещается извне вовнутрь. И он зависит от внутренней территории. То есть он зависит от его мировоззрения. Его мировоззрение может быть демоническим и божественным. И он все равно находится. То есть он очень утонченный. И полно людей, которые... Не зависит ничего. Есть демоны, которые ходят по воде. Есть. Но он демон. Почему? Потому что, ну, про мотивы потом поговорим. Он просто тонкий такой. Он там маг, он колдун, он что-то, он ему там подчиняются стихии и все такое. И невозможно обычному человеку определить, святой перед ним или какой-то демон. Невозможно. Невозможно. Он не имеет квалификации. Почему? Потому что он весь на органах чувств, а внутрь, вот это царствие в сердце, не заглянь, он не знает, что там в сердце творится. И поэтому Иисус правильно сказал по плодам только, вот что потом, какой шлейф и наставляет этот человек, что после него остается, тогда можно определить. Да, вот наконец-то.
Но как же великие мудрецы реагируют на невосприятие того, что они несут, то есть, ну, для людей? При этом они спокойно принимают все ответы, унижения, наказания, насмешки.
Они никак не реагируют, потому что, чтобы реагировать, надо какое-то время. Вся наша, все остальные люди, они ничего не делают, они только что делают, что реагируют.
А как... Вот смотрите, ну как бы, да. Если вот, например, не чувствовать обиду, как ее не чувствовать? Ну вот обычному человеку.
Обида. Да, обида чувствуется. Обида – это боль. Вот есть физическая боль, мы ее чувствуем, всем понятно. И мы понимаем, если вот руку оторвало от, ну, кого-то, мы – да. А если кому-то кто-то что-то сказал, кто-то обиделся, а кто-то – нет. А три человека стоит и говорит, а что тут такого? Что теперь вообще замолчать, что ли, рот заклеить скотчем, да и все. Ну, то есть обида – это, ну, она может многим непонятна. Потому что это тоже тело более тонкое. Что такое обида? Это, ну, это гнев. Вот когда я сильный, и что-то на меня наступает, я даю этому отпор. из чувства самосохранения. Это хорошее чувство, но материальное. Ну, я охраняюсь просто себя от вторжения. От вторжения, чтобы я оставался самим собой. Просто чтобы не манипулировали ничего. Вот. А если мне этих сил не хватает, потому что если я скажу, а ты кто такой? Мне тут сразу расскажут, кто я такой, могут и убить еще. Тогда я ничего не делаю, не предпринимаю, но у меня получается обида. Это как бы гнев, но женского рода. Я не принимаю, хочется его раздавить, но я обижаюсь. И вот я плачу по ночам и все такое. Это слабость. Обида говорит о том, что ты уже на территории дьявола конкретно. Обиды на божественной территории нет. Гнев есть, гнев даже есть, но обиды нету. Почему? Потому что когда только ты находишься на территории Бога, то есть на своей территории, ты в своем предназначении, ты тебе никто мозги не припудрил, что это надо, ты знаешь, что ты хочешь, ты всегда находишься в силе, и поэтому ты обижаться не будешь. Ты просто будешь как-то действовать, гневно, кричать будешь, но ты не будешь обижаться. Обида — это исключительно, маркер такой, что ты находишься там. Что ты... Потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит, в общем, там, где я, там сила, победа. Понимаете, где Бог, там всегда победа, значит, придется воевать, победа, сила. Можно на этом остановиться. Там еще изобилие, нравственная чистота и все такое, да. Нравственность, чистота, вот. А там бессилие. Там бессилие. А дает ли демоническая платформа силы? Да, дает, но временно. Потому что все, что от Бога, все не прекращается, оно переходит из одной фазы в другую, но оно не теряется зря, нет сожалений. Нет сожалений, там волосы никто на себе не рвет. А на демонической территории, если что-то и не дается тебе, то потом оно забирается, но от этого еще потом больше переживания. Ну и обиды. То есть там все кончается слабостью и уничтожением. Там есть и свои полицейские, там есть и свои, которые там уничтожают других, но и полицейским тоже не, когда-то придется, их тоже уничтожить, тоже будет зачищать. Что делать? Надо перейти просто на Божью территорию. Как перейти? Просто перейти. Мне надо себя очистить, мне надо помочь.
Просто отпустить это, Андрюс, не чувствует.
Не-не-не-не-не. Просто отпустить нет. Просто отпустить — это отпустить, сложить ласты, и тебе понесет по течению. Но вектор уже задан. Просто перестать действовать, это сразу ты идешь на уничтожение. Ты просто такая конфетка, ешьте меня, каким боком повернуться. Нет, это никакой духовности нет. Хотя на той территории говорится, что это смирение, это духовность, все по воле Божией. Не все по воле Божией. По воле Божией. Воля Божья сделана так, чтобы ты был счастлив. В этом воля Божья. Если ты несчастлив, это не воля Божья.
В прошлый раз говорили, если мы приходим в этот мир, чтобы разочароваться в этом мире, и что-то приобрести, то есть или положительные качества, или же отрицательные.
Мы пришли в этот мир. Во-первых, откуда мы пришли? Это большой вопрос. Свалились мы... Откуда-то, да, с какого-то Эдема мы свалились, или свалились с духовного мира. Во-первых, говорится, что ниоткуда мы не сваливались, эта концепция придумала сравнительно недавно. Во-вторых, вот это обучение, любое обучение, которое мы сейчас есть, в том числе религиозное, это нам дают откушать вот это яблочко с дерева добра и зла. Это мы глотаем термоядерную бомбу, и нас рвет потом на части. Это змеиное обучение, понимаете? Как змей тогда обучил этого Адаму и Еву, так и сейчас продолжается обучение. Где? В религии обучается, да, в этих, как их называют, в духовных академиях обучает. Вот это благоприятно, это неблагоприятно. Нет, Бог такого никогда не говорил. Он говорит, этого дерева не касайся, есть дерево жизни, а есть дерево добра и зла. Это дерево материализма, где ты разделяешь, что на это. Где ты там сепаратист или националист, или ты, а те все остальные. У тебя всегда много вопросов, как тут жить, а вернее, как тут выжить. А духовный человек, он просто живет, он не выживает. И он не обижается. Итак, я хочу определиться с первой серии, что вся война, вернее, искусство побеждать, сводится только к одному. Ты должен попасть на территорию Бога, и все. Как только ты на его территории, что бы ты ни делал, вот что бы ты ни делал, куда бы ты ни шел, все будет в твою пользу и в пользу окружающих. Все будут счастливы. Тебя никто не будет понимать, ты планировать не сможешь, Там ты теряешь контроль, Вернее, иллюзия контроля. У тебя контроля не было и на территории дьявола. У тебя тоже не было контроля. Но там у тебя есть иллюзия контроля. Вот. А и что бы ты ни делал на территории дьявола, или Махамая, Давидаси, как угодно, но ты идешь, что ни шаг, то ты идешь дальше от Бога. Что ни шаг, то тебе меньше становится. Ты можешь выучить все священные писания. Но где ты находишься, понимаете? Где ты находишься, эта территория забирает у тебя силы. Это как все равно, что лечиться всеми медикаментозными вот этими там препаратами, и в это время, жариться на костре или в какой-то ядерный реактор сесть, да, чтобы тебя там облучали. Ну ты не выздоровеешь, тебе надо просто уйти, это место. Какие-то существа, может, там им хорошо в этой радиации, но вот этой форме жизни не подойдет. Перейти на территорию Бога. Это означает, надо найти свое место. И только Он тебе может это указать. Вот и все. Для этого нужно что? Храбрость. Потому что информации, что будет за следующим шагом, никто тебе не даст. И это не всем по карману. Почему мы не уходим с этой вражеской территории? Почему? Это просто. Для этого ничего не надо. Для этого не надо очищаться. Ты не очистишься, а потом перейдешь. Не-не-не-не-не. Ты перейдешь, а там тебя Бог очистит. Сам ты ничего не можешь изменить себе. Что тебе мешает? Единственное, ты не хочешь. Ты понимаешь, что тебя там все достало. Ты видишь, ты медленно деградируешь. Ты можешь календарик завести, и ты увидишь, что у тебя все показатели меньше, меньше, меньше. Но у тебя там есть наслаждение, от которого ты не хочешь отказаться. Наркоман, он что? Он что, не понимает, что он себя убивает? Но он не может отказаться от наркотика. То же самое. Женщина хочет похудеть. Ну такие пирожные, да. Кто ее держит? Вкус. Как?
Ну почему? Она может не съесть эти пирожные.
Да, может и 11. Ее держит вкус. От вкуса нельзя отказаться. Почему? Потому что нам необходимо движение какое-то. Потому что движение есть жизнь. Я еще раз повторюсь.
Что такое
движение? Движение это жизнь. Ну, движение, сейчас скажу, это изменение. Изменение. Потому что как определить движение? Вот если я сижу и все замерли, то я с ума сойду. Мне покажется, что я умер. И мне не дадут. Вот. Но когда начнут вокруг двигаться, да? Вот. И есть два типа движения. Я двигаюсь сквозь толпу по миру, или мне лень, и мне хочется, чтобы... А ну-ка, вокруг меня хоровод давайте водить, вот так вот. Я такой командующий, я контролирующий, я лежу на вершину пирамиды, все начинаю командовать, такое движение, и у меня иллюзия жизни. Это так живут на территории дьявола. Они стремятся к этому, учись, а то кем ты там будешь, учись. Вот. Учение не является необходимостью, необходимостью является своя жизнь. А учение, если надо, знания приходят сами. И образование, особенно современное, к этому не имеет никакого отношения. И религиозное тоже не имеет отношения. Итак, сила территории. Территория имеет силу. Чтобы перейти, надо просто сделать решение. Я просто не хочу. Туда. И вот как только, и вот вы не представляете, что такое вот эта свобода выбора и вот эта сила решения. Потому что наше решение, на наше решение смотрят и Господь, и небо, и вся преисподняя. И как только я это решаю, потому что свободная воля нерушима, это, в общем-то, я и есть. Это никто не может меня в этом поломать. Но нас удерживают какие-то желания. И вот теперь возникает вопрос, а как? Я понимаю, что это плохо, это пагубно, как определить, убрать эти желания. И такой пример, вот тут, по-моему, в прошлый раз был такой Рамачарам, приглашали кто-то, может, был, видел его, Он сказал, у него есть дочка. И вот если, видели, да? Вот если этой дочке что-то дать такое, то потом не вырвешь. Ей надо дать, дать что-то другое, более интересное, и тогда она сама разожмет руки. Вот мы не отличаемся. И поэтому по территории дьявола бродят всякие святые. Всякие святые, они там как разведчики, контрразведчики или какие-то такие штирлицы, и которые ходят и мутят народ, как Иисус Христос, как Прабхупада, среди этого брахманизма этого бродил, ходил, да.
Может, в данный момент есть святые люди?
Конечно, есть, есть. Почему мы их мало видим? Потому что все средства массовой информации пиарят лже-святых и лже-героев. Святые герои – это одно правильное направление, которое люди идут к Богу. Святые и герои. То есть героев больше, святых надо меньше. Но в принципе, чем они характеризуются? Они делают не для себя. Настоящих героев мы узнаем и настоящих святых только после смерти. Если вам говорит, вот это святой, вот его ордена, вот его биография, я не верю. Я посмотрел на всех, и там, и они просто действуют наоборот. Они назначенные, назначены. Князь мира сего, он и назначает. И поэтому, ну, правда, те, которые померли давно, и проходит лет 20, потом почищают его биографию, ставят портрет или мурти, там какой-то там памятник, и молятся, да. То есть они, ну, их публикуют только после смерти, настоящих святых и героев. А здесь начинает, Иисуса как называли? Его разве называли святым? Его распяли, мутит народ. И кто распяла? Официальная религия. И официальная религия не меняется, она никогда не меняется, не изменилась до сих пор. И христианство признали только когда? Когда их всех перевешали. Некоторые вверх ногами. Когда всех уничтожили, когда все переписали. И ввели такое христианство, что народ возопил и сказал, не надо, ах, не надо, огнем и мечом. Вы что, Христа не уважаете? Разве Христос так поступал? Это что, христианство? И Христа поставили, причем так нагло поставили, распято. Вот молитесь ему. Вообще, торжество сатанизма. Но и даже среди этих христиан находятся такие люди, которые приходят, их делает не система, они приходят извне, их делает Господь. Они приходят с другой территории. Итак, когда начинается война? Война начинается, когда духовное соприкасается с материальным. И сейчас особенно, ну, вы знаете, физического труда как-то все меньше, 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 да, сейчас это война мировоззрений. Как, потому что если достаточно у тебя забрать мозги, переформатировать, остальное все отдашь ты сам. И поэтому идет война за твое мировоззрение. И первое, чему тебя должны научить, это то, что ты маленький, никчемный, смирение. Думать ты не можешь, ты должен зазвучивать наизусть вот эти всякие шастры, шлоки, заповеди, соблюдать. Соблюдать эти, кстати, их не получится. Вот. От этого ты будешь испытывать еще больше комплекс неполноценности. Вот. И так дальше, и так дальше, и так дальше. И сразу попадаешь на территорию дьявола. На территории Бога все большие, красивые, хорошие, все сыновья, там, дочери, дети, в общем, Бога. На территории дьявола все, ну, никто. И они там не личности. Не личности. Да я ж никто. Это везде, везде, везде. Нет ни одной официальной религии, которая бы говорила что-то иначе. Вот. Все ачарьи, основатели, христианские, мусульманские, они говорили диаметрально противоположные вещи. Диаметрально противоположные. Они говорят, вы свободны, вы ни от чего не зависите. Вы, вот у вас единственный Господь, который не лжет, это вот у вас, который внутри. Духа Святого слушайте. Вот и все. Итак. Значит, немножко поговорил о плохом, а потом о хорошем, да, потому что запоминается последнее слово, да, или даже немножко о плохом, не хочу я много говорить. Как себя чувствует, я хочу развенчать лже-духовность, лже-религиозность, потому что нас обманывают. Мы там думаем, что мы куда-то идем, мы только идем на уничтожение, не больше. Первое. В нас уничтожается вера и энтузиазм. Вот ты пришел в христианскую религию, в мусульманскую, куда бы ты ни пришел, у тебя сразу огромный энтузиазм и вера сразу. У меня статистика, кто приходит вот, ну, в то движение, которое я представляю, приходят новенькие. И когда они еще не замороченные всякими знаниями, я им просто говорю, они верят, у них чудеса случаются. Но стоит человеку долгое время, особенно побыть под официальным, а если особенно побыть в академии духовной, это все. Ставь на этом человеке крест большой, жирный. У него веры нету, в Бога нету. Потому что там ему рассказывают, что до Бога ты не доберешься. Бог очень далеко. Надо подсуетиться между вот этими старшими, оказать им почтение, раскаяться во всем, что было, и только тогда может быть, а может и даже не может быть. Вот. И, конечно, они это верят, потому что там все очень грамотно и аргументированно делается. Но люди, которые вот пришли первый раз, у меня, ну, я не знаю, сколько десятков, я уже перевалило чудес, я их всех рассказывал. Приходишь, я ему говорю, ну вот так вот, говорю, по карме тебе вообще ничего не положено, ты по жизни там накосячил или накосячила, тебе вообще ничего не положено. Вот, вот есть Бог, давай молись, и будет чудо. Человек молится, и происходит чудо. Без всякой подготовки. Человек воодушевляется, потом идет в храм, потом его там разъясняют, что это был бонус, наверное. Да это не было бонусом, это было нормально, потому что у тебя была вера. Вера. Но тебе эту веру, веру в Бога переформатировали, поставили как бы знак, вектор на человека. Все. А человек ничего не может. Человек не может. Святой человек, он на себя тоже пальцем не показывает. Он говорит, вот мы давай вместе там. Вот вы видели там фильм «Остров», да? Он тоже не говорит, что это я. Я говорю, кто я. Вот. Так, и ну, так себя ведут. Это дьявольская территория, где мы все маленькие, мы все, и там люди нытики. И вы знаете, когда начинается война, именно те, которые нытики, и которые люди не очень, знаете, резкие, не очень резкие, а такие, все будем плавно, все будем хорошо, чтобы углы были скрученные, ну, сглаженные. В общем, конформисты, которые люди хотят комфорт, и от Бога им нужен комфорт. Вот если я с Богом, значит, он меня защитит. Вот. С них вот эта овечья шкура слетает сразу. И они сразу же начинают с кем-то конфликтовать. Вот как только начинается война, вот в Украине началась война. Война началась, ее сделали. Игрушечная такая война, потешные войска. Вот. Но как только она началась, просто часть населения сказали, вот мы такие, а часть населения и поссорились. Просто я даже слышал такие были переговоры по интернету. Там один там, я не помню, как это правильно на украинском, на русском. Ну, я не знаю. Ну, в общем, имя по-украински звучит так, а по-русски оно звучит по-другому. И вот он представляется, она говорит, ой, вы должны теперь не так называться, а так. Он говорит, почему? А потому что если называется так, вы по другую сторону баррикад. Вот так вот. А до этого люди дружили. Понимаете, они начинают обращать внимание на это. Все конформисты, комфорт это значит, знаете, если человек горит какой-то идеей, ему все равно, ему так до одного места этот комфорт, он просто как ледокол идет вперед, что-то делает, и интерес у него, адреналин и все такое. На нем все как на собаке заживает, он не стремится к комфорту. То есть это человек на своем месте. А если человек не знает, он просто устроится, и чтобы, ну, чтобы было тепло, и это, мухи там не кусали, да. Вот. Но как только возникают какие-то, сразу кто враг? Ну, кто напал на страну, и человек становится националистом. Националист это человек не личностью не является. Я уже говорил, не буду повторяться. Личностью не является. Он украинец. Он не человек, он украинец, понимаете? Он не человек, он даже не личность. Ты кто? Я украинец. Человеку больше нечем гордиться, кроме что он живет на этой территории. А это чистый миф, что страны существуют сейчас в мире, это миф, этого нет. Страны не существуют. Границы чисто такие, они чисто для нас, чтобы ты не мог перейти, чтобы тебе легче контролировать. Есть люди, которые легко ходят туда-сюда, не заморачиваются. Да? Итак, и у этого человека сразу же все люди, все абсолютно люди делятся на своих, на тех, кто за меня, и тех, кто против меня. Вот просто думайте, если у вас это есть, вы на территории дьявола находитесь. И ты подходишь к такому-то человеку. То есть это, смотрите, знаете, есть комплекс неполноценности, а есть комплекс такой, знаете, мегаполноценности. Вы только вдумайтесь, все вот люди, которые, половина за меня, а половина против, я вот пуп вселенной такой, да? Ты людям, один из миллиона, кто-то против тебя, он тебя ненавидит, а кто-то один из миллиона любит, а остальному миллиону они тебя знать не знают и знать не хотят. Особенно если у тебя проблемы какие-то. Им вообще все равно. И ты подходишь к человеку и расспрашиваешь его, как ты к этой концепции относишься. А, ты еще не определился? Ну. Ты на территории дьявола. Ты сразу делишь. Чей холоп будешь? Я тоже чей-то холоп. Ну ты вот с нами или как-то против нас. Это территория дьявола. Там круг своих интересов. С кем ты будешь воевать? Ты даже не понимаешь, что тебя направляют, понукают. Самоуничтожением заниматься. Ты думаешь, что это сам придумал? Не. Почему? Потому что есть свой интерес, который тебя и удерживает на этой территории. Но когда у тебя нет этого интереса, это называется честь. У тебя они могут быть, но когда тебя как бы труба зовет, Господь изнутри тебя что-то, у тебя есть честь. Честь имею, слышали? Это не только для офицеров, это не только для девушек, которые еще не обесчещены. Это просто для любого человека есть честь. Знаете, я думаю, как называть это. Лекция называется «Сила территории 2». И как ты ее назвал? Знаете, есть документы, да? Вот. Как определить, кто ты такой? Кто ты такой? А ну покажите документы, определите документы. Это как это же? Удостоверение личности. Вот я думал, как же назвал-то, сам забыл. Удостоверение личности. Предоставьте ваше удостоверение. То есть, как с вами мне разговаривать? Пока ты не расскажешь, кто это такой, на работу вас принимают, а ваше удостоверение. А как раньше жили? Когда раньше не было бумаги, там писали на каких-то свитках пергаментов, и не для того, чтобы не было же паспортов. Не было никто. Там, да, была честь. Единственным удостоверением личности была честь. Все. Вот так вот, сказал, слово не исполнил, все про него уже знают. И сын его, и дочь, все, они обесчещены, все. Из этого бесчестного рода идет, все, вот это вот вся документация была. И честью дорожили. А сейчас, когда удостоверение личности не честь, а бумага, а кстати, их можно поделать, да? Можно поделать все, что я какой-то милиционер, и тормозить там эти все там тачки, да, и еще все что угодно. Можно вообще быть серийным маньяком, убийцем и сделать себе любые документы. Ну, за деньги, да? Ну, в бумажное время. А где честь? А чести нет? Нет. Кстати, удостоверение личности в глазах кармы, в глазах Бога и даже дьявола осталось то же самое. А есть ли у тебя честь? И вот честь – это удостоверение личности, когда ты можешь ходить спокойно по Божьей территории, и с тобой ничего не случится. И с тобой будет сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Есть ли у тебя честь? Честь слова, оно, знаете, такое, непопулярное сейчас. Непопулярное. Говорят о чем угодно, о смирении. А честь это, знаете, в ущерб себе что-то. Честь это, знаете, меня никто не заставляет. Вот оно невидимое. Невидимое. Вот сейчас вот это все невидимое, непопулярно, популярно видимое. Вот я что-то, вот кто-то что-то такое сделал, вот он бомжей накормил, надо сфотографироваться в Ютубе выставить. Вот он рядом с бомжом вот стоит, смотрите, видите, я такой молодец. Да. А честь такая штука невидимая. Потому что честь определяет даже твои мотивы. Если у тебя есть честь, у тебя все правильные мотивы. Если у тебя нет чести, у тебя все неправильные мотивы. И ты их будешь всю жизнь себе доказывать, что неправильно, и окружающим доказывать, что неправильно. Ну, каким образом ты это будешь говорить? Можете себя проверить. Вот, например, почему? Как проверить? Первый такой тест. Нравится ли вам одиночество? Первый такой тест. Или вы любите проводить время в шуме, в гамме, в какой-то, в хорошей деятельности, не обязательно там это Новый год справлять круглый год, не обязательно. В тусовках вы любите. Потому что человек, который остается в одиночестве, человек, который на территории Бога, он никогда не один, ему не скучно, он всегда вдвоем как минимум, он и Бог. И там Господь ему рассказывает новые проекты, и он стремится больше к одиночеству, потому что там такие, как Тесла, такие, как там святые, они что-то в уединенные места, потому что им это не скучно. Не скучно, это не героизм, они идут там, им это сладко. Там что-то рассказывают, потом говорят, иди, расскажи. Им это интересно. А человек, который на территории дьявола, а что на территории дьявола самое главное? Там Богу рот закрыли. Закрыли. Кто закрыл? Я же закрыл. Потому что тут вот это, не до него, нет времени. Нет времени мне до Бога. Тут вот надо это, потом от этого надо просто вот так вот в коме отдохнуть и опять вот это. Потому что то выматывает. То, что с Богом дает силы. Там сила, победа, я говорю. А то дает бессилие. Даже праздник тебя выматывает. После праздника надо отдохнуть. Это не праздник. Настоящий праздник. Ты после деятельности Божьей, тебе добавляется сил. Понимаете? Тебе не надо под капельницу потом отправлять. Вот. Так.
Сейчас военные говорят, дай честь.
Да.
Честь имею.
Честь имею, да. Так, потерял я мысль, о чем я говорил. О какой территории говорил последний? Хоть вспомните. Про одиночество я говорил, да, про одиночество. Так вот, человек, который находится на территории дьявола, он одиночество боится, как самого дьявола. Почему? Потому что, когда он остается одинок, он действительно становится одинок. И считается, что в материальном мире самое страшное наказание – это одиночество. Вот я один, и никто не хочет со мной здороваться, и человек потихонечку… Оно лечит, он становится более таким покладистым, не таким наглым, рад любому общению, потому что в одиночестве Господь начинает говорить. Вот он остался один, это наказание. Господь начинает говорить. И что он начинает говорить? Он начинает говорить, а знаешь, кто ты такой? И я смотрю, я остался один. То, что я говорил окружающим, что я вот такой, я смотрю, тут у меня тут болит, ничего я на самом деле не хочу, улыбаться, смотрю на себя в зеркало, уже не хочется улыбаться, у меня хватает сил только на люди, а так улыбаться. Я понимаю, что лжец полный. И люди на территории дьявола, религиозные, они думают искренне, что они служат Богу, их молитвы совершенно бесполезны по той причине, что вот если ты останешься в одиночестве и послушаешь, что Господь про тебя расскажет, и ты поймешь, что вот я такой. Ты задашь себе вопросы. Вот я хочу там, например, я не знаю, самое такое там Божье дело, которое считается, хотя я не считаю сам Божьим делом, проповедь. Проповедь, ты идешь и проповедуешь. Для чего проповедуешь? Чтобы люди там к Богу пришли. А Господь говорит, а давай я сделаю так. Ты вот зайдешь, сядешь там где-то на заднем стульчике, и люди так без тебя придут к Богу. Вот без тебя, да. Ты хочешь, чтобы они пришли, или ты хочешь свое участие где-то себе приткнуть? Господь говорит, ты думаешь, ты мне нужен твой талант, который я же тебе его и дал? Мне нужен ты. Вот ты просто нужен. А там я тебе дам, не дам, со мной будет, в общем, не скучно. И так далее. Любой проект. И вы на себя вот просто останетесь, и вы напишите на себя такую характеристику, и потом поставьте себя на место Бога, и вот этой личности я бы доверил вообще что-то. Ничего бы не доверил. Понимаете? И вот поэтому одиночество не любят на территории дьявола, потому что там случается, я начинаю познавать самого себя, а познавать особенно нечего, потому что меня практически нету. Есть набор каких-то масок, лицемерия, обмана, вот так вот. И что такое честь? Честь — это я могу это все оставлять. То есть я теряю контроль, я теряю все планы. Я – это я не помню, мне все равно, лишь бы так было. Мое счастье зависит не от моего благополучия, а от счастья других. Вот. А меня вроде не надо. И вот тогда я начинаю возрастать. Вот такой личности Господь говорит, да, его надо сделать побольше. Вот это территория Бога. Вот это вся победа. Я хочу зачитать некоторые вещи, а то я просто говорю. Может, я все придумал. Вот, ну, с чего начать? Ну вот. Шри Чайтанья Шикшамрита, Бхактивинода Такур пишет, например. Мы рассматриваем две территории. Первые верят. Верить в себя и верить в Бога практически одно и то же. Если у меня есть сомнения, я всегда одно и то же, ну просто не хочу новых примеров придумывать. Ученик учитель спрашивает, может мне жениться? Он говорит, не-не-не-не, ни в коем случае. А почему? Потому что ты спрашиваешь. Нет любви. Любовь видит. Любовь знает. Любовь не спрашивает. Любовь уверена. Если есть неуверенность, вот я духовный или не духовный, то точно не духовный. Вот. Итак, вот на 37-й странице учение Господа Чайтаньи пишется. Те, чья вера сильна, не нуждается в руководстве священных писаний. Однако людям с неокрепшей верой важно изучать священные писания. Для таких посвящение у духовного учителя является необходимостью. Что такое посвящение? Посвящение – это бумажка, которая говорит, и которая тебя, знаете, как это, брачное свидетельство. Зачем оно нужно? Оно нужно для дисциплинизации человека, там, мужа или жены, что вот, все, расписался. А пока не расписался, а, понимаете, да? А когда любовь настоящая, да? Когда любовь. Потому что, ну, мы как воры, у нас неокрепшая вера, мы поклялись друг другу, а сами себе не верим. Нате вам бумажку. И бумажка стабилизирует. Она нужна? Конечно, нужна. Иначе такой бардак начнется. Вот что, точно так же. Нужно посвящение духовного учителя. Ты вроде посвятился, ты вроде дал какие-то там обеты. Тебе вроде уже стыдно это не делать. Ты принят вот, в разряд учеников. А людям, которые вера, не нужны ни духовные учителя. Знаете, почему они им не нужны? Почему не нужны священные писания? Потому что любая писанина для них становится священным писанием, и они видят там сквозь строчки Бога, его поступь. Они прочитают Анну Каренину и все поймут, как мир устроен. Сказку «Колобок» и поймут. Поймут, потому что у них правильные глаза. У них правильные... Ну, понимаете, мы все, глаза у всех одинаковые, да? Ну, глаза это интересные вообще такое вот... как Молдашев, по-моему, это единственное, что у людей одинаково. Вот он растет, его национальность, то все. Ну вот диаметр зрачка у всех одинаковый. Даже у ребенка пол, возраст одинаковые. Вот. То есть я хочу сказать, зрение у всех одинаковое, но сказано, они смотрят, но не видят, слушают, но не слышат, да? Дело в чем? Дело не в глазах, дело в том компьютере, который обрабатывает информацию. Обрабатывает. Это мое мировоззрение, мое мышление, это и есть та территория, она дьявола или Бога. Что там поселилось вообще? И как он обработает эту информацию? Как вот он обработает? Вот кто-то что-то сказал и даже не заметил, пошел дальше, а я ночь не сплю. И потом я ему говорю на утро, а тут смотрит на меня, я так дуюсь, он даже не понимает. Я ночь не спал. Он говорит, а я спал. А ты ночь, негодяй, всю спал. А я вот ночь не спала. Понимаете? А люди даже не понимают.
Кто на чем сконцентрируется?
А когда мне говорят, мне иногда бросают упрек. Я вот там всю ночь не спала, я всю ночь не спал, ты вот это сказал. А я говорю, а я спал. Потому что на следующий день у меня по горло забот и работы. И мне некогда обижаться и что-то думать. И поэтому я сплю, когда только можно. И не высыпаюсь не потому, что я ворочаюсь и блым-блым там белками во тьме, а потому что мне мало времени спать. И ночь иногда надо прихватить для работы. А ты, бедный, ворочаешься, не спишь. Да тебе делать просто нечего. Если тебе было что делать, ты бы не обижался. Тебе некогда было бы обижаться. Понимаете? Некогда. То есть есть любовь, есть вожделение. Все очень просто. Если любовь, там... А вожделение, там оттуда все вырастает, все ноги, все грехов. А как определить? Вот Шрила Прабхупада у учеников спрашивает, вот видите, мне, он был в Индии, там какие-то министры, там, ну, высокопоставленные особые, там посмотрели так, отдали ему почтение. Он говорит, знаете почему? У меня вожделения нету. А то он говорит, на самом деле есть, просто мне некогда. Просто некогда, некогда. Некогда, это значит... Некогда бывает на территории дьявола и на территории Бога. Некогда, это значит, я хочу делать, и мне не хватает времени, и у меня нет свободного времени на всякие пустяки. А на территории дьявола некогда, знаете, что такое? Нет свободного времени. Все мое время просто разобрано по запчастям. Мне надо это сделать, это заплатить, заработать деньги. Вот это вот некогда, я выматываюсь. И у меня нет свободного времени, чтобы что-то придумать и свое сделать. Я, все мои действия вынуждены. Отсутствие свободного времени от слова «свобода» говорит, что ты в рабстве. Если у тебя нет свободного времени, значит, у тебя нет времени вообще своего. Ты просто пашешь непонятно на кого. Ты раб и раздаешь свой жизненный ресурс. Все, тебя припарковали уже, как этого там, Самсонов. Он там... У него было время, да, но это было его время. Он что, делал, что хотел? Нет. И мы же делаем, что не хотим. И вот когда ты начинаешь отвоевывать свободное время, это уже хорошо. Итак, он никак не дочитаю. Итак, чья вера сильна, не нуждается в руководстве священных писаний, однако людям с неокрепшей верой важно изучать священное писание. Для таких посвящение у духовного учителя является необходимым. Зачем, почему духовный учитель не является необходимостью ни посвящения, ни духовного учителя для людей с сильной верой? Потому что так же, как для них любое писание и писанина является духовной, они все смотрят другими глазами. И каждый встречный, поперечный, враг, друг, удобный, неудобный человек является духовным учителем. Понятно? И они не разделяют. Они не националисты, они не украинцы, они не русские, они не американцы, они не мусульмане, они не христиане, они духовные люди. Потому что мусульманство, христианство также может отделяться, как там украинские, русские, американцы. Это тоже какой-то национальный или религиозный принцип, на котором можно организовать войну. И они случаются, такие войны, мы знаем. Понимаете? Если война священна, значит, убийца святой, получается, да?
Что, может быть, является духовным учителем?
Что?
Ну, вы сказали, любой человек.
Любой, да, у тебя любой.
Если это действительно убийца или вор,
тоже может являться духовным учителем. Я могу массу случаев, если ты с тобой, мир обращается... Точно так, на какой ты территории находишься. Ты можешь идти среди... Духовный идет среди прокаженных, он не заражается. Он не хватает от этого мира, он дает. Я рассказывал историю, когда я после клуба возвращался, и меня встретили двое с целью ограбить и побить. Помните, рассказывал? Вот. А я, знаете, я только что перед такой аудиторией рассказывал, что я занимался карате в своем, а потом понял, что оно не нужно, потому что, то, что мне надо получить, я получу, и плохого, и хорошего, все по карме, все по воле Божией. То есть, или по справедливости, это по карме, или по воле Божией, то есть, это еще лучше, понимаете? Вот так очень просто. И поэтому бояться нет смысла. И только я вот это рассказал, и тут хлоп, меня встречает. Ну, и на русском матерном мне рассказывают, что мне надо выворачивать карманы. Вот и все. А я им говорю, а денег у меня нету. А у меня были это. Я шел по базару Анголенко, тогда еще не было этих самых ворот железных. Там сейчас сторожа. Видите, как все ужесточается. Сторожа в формах. Раньше так вот спокойно было, насквозь ходить можно было. Тоже мы видим, да, разница.
Чтобы спокойно остановить можно.
Ну, меньше не становится. И вот я шел. И когда я был где-то в центре базара от Голенко, вот этого продуктового, который, да, не вот тот, который внизу, и я как-то почувствовал, а их четверо, да, что вот четыре человека, и они как-то со мной связаны. И вот почувствовал их траекторию, что они приближаются ко мне, и вот на выходе мы все впятером будем вместе. Вот так вот. Я так думал. Так. В принципе, я могу их побить, потому что у меня есть некоторая сноровка. Я это обучался, я на Кубе этому обучался карате, я и в Союзе обучался этому карате. И я не думаю, чтобы они тоже так вот могли обучаться. Ну, я немножко профессионал. Ну, двоих там завалю, третий это самое, да, да. И можно их не бить, вторая мысль. И у меня такая мысль просто как прозвучала, говорю, нельзя. Я только сейчас рассказывал людям, и тут сразу хлоп, вот так вот. И, а как же твои слова там сделаны? А, да, и вот думаю, ага, ну значит надо убежать. Я быстро бегаю, со второго класса. Когда я был во втором классе, а мой старший брат троюрный в пятом, я бегал с ними заодно. И они участвовали в соревнованиях при этом, представляете? И когда я на физкультуре бегал, я ну, с ними на каникулах бегал летом, они готовили к соревнованиям, а я, ну, чтобы меня ну, куда-то сплавить, родители справили туда, и вот я с ними, оказывается, я думал, что все так бегают, но когда я начал бегать в школе, я бегал и думал, что-то они так медленно все бегают. Понимаете, вот это какая вот у тебя установка будет, что вот так вот ты можешь, так ты и можешь. Это во всем абсолютно. И думаю, ну я бегаю, они точно меня не догонят, просто не догонят. Просто не догонит. И опять такой же голос. Нельзя. Я думаю, а что же тогда делать вообще? Ну и вот продолжаю идти. И как предполагалось, мы там встретились. Они мне объяснили, что от меня требуется. Я им сказал, я не могу удовлетворить вашу просьбу. По причине отсутствия того, что вам надо. Вот.
Сложно подчиненными предложениями.
Да? Нет, я говорил по простым. Да, по простым. Они мне сказали... Извините, мы вам не верим. Ну, на более простом языке, да. Вот. Вы лжете. Вот. Я сказал, я не лгу. Уже где-то 2,5 года. У меня стаж правдивости 2,5 года. Один говорит, как это? И завязалась беседа. Ты что, религиозная? Нет, говорю, к религии вообще ни малейшего отношения. Просто это невыгодно. Невыгодно, потому что ложь, она материальная, правда, ложь, это потом ты с ней встретишься, в общем, там, где не надо. И побеседовали так минут 25, и они мне пожали руку, сказали, да, здорово, и пошли так, чухая голову.
Вот. А карманы показали?
Нет, до этого ничего даже не дошло. Да. А потом я пришел домой, гордый весьма собою, что я перевоспитал 4 бандитов. И через 15 минут заходит... Мой друг Олег Малый. Его встретили эти читеры и почистили. Вот, понимаете? Но я к тому, что, значит, он был эти же самые, да. Он мне рассказал, да. И я понял, что напрасно я порадовался, да. Да, я просто говорю, что к нам лично жизнь относится так, как... Вот. И вот ты... А вот тебе положено почистить, тебе положено вылечить. Мы думаем, вот почистить карманы, тебе надо вылечить, тебе надо приотпустить, тебе надо, у тебя гордость лечится унижением. И эта же благоприятная среда становится агрессивной и начинает тебя лечить. В этом милость Господа тоже. Потому что гордый человек вообще ничего не соображает, у него все вверх ногами стоит. Он грешное с праведным путает.
Только унижение?
Есть другой способ встретиться с человеком, который тебя это... Ну, вот таким был, например, Франциск Азийский, да? Вот когда с ним люди встречались, смотрели его в глаза, ему даже особо говорить ничего не приходилось. Они просто переходили на его сторону, бросали все дела и говорили, у них там что-то очень такое огромное, с ним просто очень хорошо. Вот. Ну, это разные уровни есть воздействия на людей. Ты можешь поднять на тот уровень человека, на котором сам. Ты не можешь вытолкнуть. Очень многие, знаете, такие камикадзе, которые это тоже, это не работает. Потому что Когда ты делаешь добро, ты тоже получаешь добро. Ты не можешь делать добро и сам это не получить добро. Не можешь. И некоторые говорят, вот пускай я погибну, но всех повыталкивает туда, на духовное небо, вот это не получится. Его можно вытянуть. Ты можешь дать только то, что имеешь. Ты можешь вытянуть на том уровне, на котором сам находишься. Вот и все. И поэтому, если ты находишься на уровне преисподней, просто выучил и говоришь, и ты это никогда не проживал, твой текст вообще не имеет значения, ты всех стягиваешь на этот уровень. И мы наблюдаем массу. Вот религия, вот вроде правильные слова, а когда посмотришь, чем они занимаются, то просто слезы мешают говорить. Вот. Ну, тоже касается. Это вообще общий такой принцип, не только религиозный, потому что мы же детям что-то пытаемся объяснить своим. Почему они нас не слушают? Потому что мы регламентируем сделать то, что сами не выполняем. Не надо этого делать, просто бесполезно. Итак. Две вещи. Одним, вера сильна, это те, которые не спрашивают. Это любовь. Я вижу, как ясный день, что это надо сделать, и даже не могу объяснить, зачем это нужно. Просто понимаю, что надо. Вот. Вот территория дьявола. Вам рассказываю. Территория дьявола, которая очень похожа на территорию Бога. Смотрите. Некоторые так называемые религиозные люди убеждены, это называется глава 5 знания, что если они будут выполнять определенные обязанности, то вознесутся в рай, а если станут пренебрегать ими, то попадут в ад. На знании о Боге основана варнашрама дхарма, аштанга йога, подвижничество и многообразные методы поклонения Богу, распространенные в разных странах. Все эти теистические философии, основанные на законах морали, включают в себя некоторые аспекты кармы и гьяны. Ну, карма – деятельность, гьяна – это, ну, понимание. Понимание – это тоже деятельность, но более высшая деятельность. Но этот вид знания не позволяет, понимаете, написано «не позволяет», «не дает», «не дает результата», «не позволяет постичь вечную природу души». Что значит вечную природу? Это значит, ты будешь бояться. Ты будешь бояться. Это значит, ты не будешь жить. Знаете, смотрите, я попроще. Вот есть кинетическая энергия, есть потенциальная. Знаете, из физики, да? Вот потенциальная энергия. Вот шар на столе, вот такой круглый шар там в килограмм, да? Вот он обладает кинетической энергией, то есть потенциальной. Если его столкнуть со стола, он там может там пол проломить немножечко, да? Но... И вот все мы потенциальные в потенции обладаем. Ну, мы Богом обладаем даже, понимаете? Сат-читананда, вечностью обладаем, знанием обладаем и блаженством обладаем. Так почему ж нам не радостно, почему ж у нас кругом одни вопросы, и почему мы трусливые, почему нас легко шантажировать, почему мы не принадлежим сами себе, шантаж, понимаете? Нами манипулируют, значит, мы... Трусливо, мы в вечности не обладаем. Мы обладаем, но мы обладаем в потенции. Мы будем иметь только то, что начнем реализовывать. Вот это сат-читананда, реализовывать, в движении. Вот то, что мы попробовали реализовать, вот это принадлежит нам. Но если... Да. И вот у нас ни вечности, ни знания блаженства нету. Жизнью является движение. Но есть многие грешники, двигаются, да еще как двигаются. Их там запрягли, и так ими двигают. Если медленно двигаются, им кнута добавляют, они еще сильнее начинают двигаться. Но на самом деле они не двигаются. Почему? Потому что движение конечное, это движение сознания. Выше, выше, выше. Движение сознания. Вот если есть движение сознания, тогда вокруг у тебя такой вихрь закружится. Ты будешь активно влиять, потому что жить это означает влиять на окружение. Тебя не окружение будет гонять, а ты будешь его гонять. Просто с фактом своим существованием. Вот тогда у тебя будет и блаженство, и знание. И знание, кстати, это знание, что тебе делать, а не как там что-то где-то устроено. Что тебе делать, и сюда включается то, к тебе подходит, задает вопрос, и ты квалифицированно на него отвечаешь. Это входит. Вот все, что, с чем ты соприкасаешься, ты знаешь это. Тебе не интересно, есть ли жизнь на Марсе, тебе интересно, что здесь. Но если тебя спросят про Марс, ты ответишь и про Марс. Вот. Понимаете? То есть это практично. Вот знание. И блаженство, потому что когда есть страх, блаженства уже нет. Вот. И вот тут написано, смотрите, я еще раз прочитаю. Религиозные люди убеждены, что если они выполняют определенные обязанности, вознесутся в рай, тут написано, тут это все разбивается, говорит, ничего им не поможет, они уже находятся, ну, в аду, можно сказать. Их просто разбирают на запчасти. Вот. И вот это ни варнашрамадхарма, ни аштанга-йога, ни подвижничество и многообразные методы поклонения Богу распространены в разных странах. И эти теистические философии на законах морали включают в себя та-та-та-та-та-та. Но этот вид не позволяет постичь вечную закон, природу души. А что же позволяет? Ключевое слово «вечное». Ты должен рискнуть. Но и рискнуть никогда. Что-что? Набраться смелости, что-то сделать. Набраться смелости, поверить Богу. Мы верим кому угодно, только не Богу. Когда Господь тебе скажет, вот это надо. Совесть. Сначала Господь говорит, как совесть. Ты поступаешь по совести. Совесть никогда не говорит того, что и так большими буквами везде написано. Не говорит она тебе это. Это и так ясно. Господь говорит тогда, когда не написано, а надо сделать. Он говорит лично тебе. Когда тебе говорят правильные вот эти моральные вещи, но твое естество противится этому, не надо этого делать. И тебя тогда давят на жалость и говорят, ну как же это надо делать? Не надо на это вестись. Иисус этого не делал. На Иисуса тоже давили. Вот надо этих исцелить. Он говорит, а мне мой Отец Небесный про них вообще ничего не рассказывал. И пошел дальше. Так вот. Что тебе скажет? Вот захотелось, и захотелось подать милостыню. Подай. Не захотелось, не надо. Это не просто не захотелось. Тебе Господь говорит, не надо. Это не правило. То есть значит, этому человеку не надо было. Он напьется и все. И печень его, значит, выскочит сразу. Может быть. Ну, не надо делать.
У меня, две недели назад еду, встречаю женщину, она вот на горенько сидит. Смотрю, она несет сумки тяжелые, то есть в день ее, ну, я подвезла ее до дома, то есть доброе дело такое сделала. Так по ее по дороге, ну, как бы инсульт. А так я ее довезла до дома, она улыбалась, все хорошо у нее было. И мне звонит сосед, говорит, веришь, Вика, вот у нее инсульт. Забрали женщину.
Да.
Я говорю, да.
Благими намерениями,
да.
Итак. Нам надо сделать перерыв, я хочу зачитать из Библии, потому что я... Итак, дерево добра и зла, знание этого мира, оно не злое, не доброе, но у нас во всех это яблочко сидит. Знаете, когда яблочко сидит? Это змеиное образование. Мы получили змеиное образование, и мы говорим, вот это плохо, вот это хорошо, все, ты попал. И... Но это также значит, что в нас находится и доброе, и злое одновременно. А что Библия, смотрите, говорит? Это от Матфея, глава 12, текст 35. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Из какого сокровища? Непонятно, да? Я сначала специально читаю этот перевод, как синодальный, то есть официальный. А потом оригинал почитаю, и вы узнаете, насколько сильно изменена Библия. Я уже говорил, как сильно изменили Бхагавад-гиту. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. И все, это текст 35. А знаете, как это звучало изначально? Из своего хранилища добра добрый выносит злое. Из своего хранилища добра, то есть в тебе это есть. А злой выносит злое из своего хранилища зла. Понимаете? В тебе есть и то, но один человек идет, и вообще все не то для него. И там рептилоиды, там фашисты, там вот это, куда ни глянь, теща не нравится, дети вообще, это, не знаю, в кого пошли там, правительство плохое, ему все плохо. Почему? А мир, он нейтральный. И скажи ему, что мир нейтральный, он не поверит. Почему? Он делает этот мир. Он выносит зло и ставит свое клеймо, тавро. И верою своею эти вещи становятся таковыми. Кто тебе виноват? Только ты сам. А добрый человек выносит добро и говорит, ну он просто ему везунчик. А злой человек говорит, смотрит, говорит, да ты что, да ты это, да ты притворяешься, да не может такого быть. Но духовный человек, он и не злой, и не добрый. Духовный человек, это знаете, добрый, это просто, ну, зло-то осталось, понимаете? Добрый человек все использует в служении Господу. И он идет, и вокруг него, ну как абсолютное добро сказать, будет не совсем так. Потому что нет ни добра, ни зла, есть жизнь и смерть. И вот добрые люди медленно и счастливо умирают, а злые, ну, тяжко умирают. А вот этот человек о смерти даже не думает. И он ее не боится, он вообще ничего не боится. Вот. Но для этого надо перейти на сторону. И вот эти добрые и злые, они находятся на территории все равно дьявола.
А почему у него нет страха?
А потому что у него реализован сад, вечность. Вечность. Он общается, он с Богом не расстается. Потому что сейчас, ну раз вы спросили, я тогда отвечу, опять же, этой же Библии. Почему у него нет страха? Почему у него нет страха? Опять же, зачитаю, и надо перерыв. Синодальный перевод, изуродованный, а потом настоящий перевод. Это к Римлянам, 12 глава, 2 текст. «И не сообразуйтесь с законом сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Преобразуйтесь, это значит движение, это преобразование мировоззрения. То есть оно все время должно деформироваться и изменяться. Если вот так вот и на века, это значит все, ты заржавел там. Да, значит, все, это скоро, ой, да в наше время, а вот эта молодежь там, да ты посмотри, эта молодежь, она еще тебе 100 очков даст. И не сообразуйтесь с веком сим, и не преобразуясь но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. То есть не смотрите, что там вам говорят, что пишут, что вам рекомендуют, а с чем сообразуйтесь? С обновлением ума вашего. А что такое обновление ума вашего? Это я выхожу из зоны комфорта, там происходят вещи какие-то незнакомые, и у меня меняется взгляд на вещи. Потому что наибольший комфорт считается, вот сидишь и вот так вот и всегда. Потому что мы почему-то думаем, что каждый следующий экзамен, а он будет такой же, как и предыдущий. Нет, он будет сложнее. Он будет сложнее и непонятнее. Это нормально же, да? Иначе как движение вперед? А вот я вам теперь вот на листочке записал настоящий перевод. «Пусть законы этого мира не руководят вами более». Как хлестко звучит, да? А вот убрали эти вещи. Пусть разум ваш возродится и принесет вам обновление. Возродится. То есть он мертвый. Мертвый, потому что заезженный. Одно и то же, одно и то же. Чтобы вы поняли и приняли, что Бог желает для вас. Бог вам лично говорит. Вот. Тогда вы узнаете волю Божью, что есть добро, что угодно Ему и что есть совершенно. А это другой текст. Да, просто Писание потрошат. надо делать перерыв.